Вселенная на подоконнике. «Ну и делов ты натворил», — начал рассказывать Кроутам. «Одного сразу увезли в больницу, второго с трудом нашли где-то на последнем этаже. А третий до сих пор сидит в шоке под лестницей и никого к себе не подпускает. Вижу, Панжераа неплохо тебя подготовил. Но на будущее прошу действовать аккуратней». Тёма был безумно рад пообщаться даже с Кроутамом, поскольку Панжераа уже 2 недели не выходил на связь. «А я и не думал, что вы можете просто так прийти в школу», — сказал он. «Хотя Панжераа что-то об этом рассказывал». «Для нас это не проблема. Мы часто так общаемся с людьми. Только обычно они не знают, кто мы есть на самом деле. За учителя физики не волнуйся. Он проснется, как только я уйду». «Мы с Панжераа решили повременить пока с отправкой тебя на окраину Вселенной. Темные силы уже знают, что не смогли нейтрализовать тебя во время первой атаки. Напасть из космоса, как в прошлый раз, они уже не посмеют. Мы поставили очень сильную защиту. А вот прийти таким же способом, как я, и причинить физический вред — это им под силу». Тёма почувствовал, что тучи опять сгущаются над его головой. Но дружелюбный тон Кроутама вселял уверенность, да и окружающая обстановка действовала успокаивающе. Они сидели в святая святых, личном кабинете Бориса Федоровича, куда даже заглядывать ученикам было строго-настрого запрещено. Тёма попал сюда впервые и сразу понял, что это настоящий храм науки. Стены были увешаны какими-то схемами, чертежами и картами. Повсюду стояли мыслимые и немыслимые устройства для физических опытов, некоторые из которых больше походили на музейные экспонаты. Посреди стола расположился небольшой глобус Земли. Он быстро откинул тревожные мысли и решил сразу же взять быка за рога, как любила рекомендовать Бронислава Марковна. «Какие наши действия?» Кроутам сокрушенно покачал головой. «В том-то и беда, пока никакие. Ума не приложу, что делать. Область Вселенной, где сейчас Панжераа, полностью контролируется темными силами. Но нам нужно вызволять его во что бы то ни стало. Он должен завершить свою миссию. Кроме того, я пришел к окончательному выводу, что вход к месту заточения принцессы Атики тоже находится где-то там. Если повезет, мы сможем спасти и ее». «Так что будем делать?» — озабоченно спросил Тёма. «А завари-ка нам чаю покрепче. Будем думу думать», — озадачил его Кроутам. «Или, говоря по-современному, организуем мозговой штурм». «А кого мы на него позовем?» — Тёма смотрел на Кроутама с недоумением. «Настю Перепелкину или каких-нибудь учителей?» «Вообще-то идея неплохая», — улыбнулся Кроутам. «Однако мы не можем никого больше посвятить в наши дела. Поэтому проведем его вдвоем». Тёма только в фильмах видел, как умные люди иногда затевают мозговой штурм, но сам в подобных мероприятиях никогда не участвовал. «Все очень просто», — стал объяснять ему Кроутам. «Я владею большим объемом информации и знаю много вариантов решения различных задач. Но тут дело особое. Нужен необычный, творческий подход. Так называемое креативное мышление, в котором люди могут превосходить даже развитые цивилизации. Я буду рассказывать, как устроена Вселенная, а ты старайся озвучивать все, что только приходит в голову. И не нужно стесняться. Даже самая невероятная мысль может стать ключом к решению задачи. Надеюсь, у нас получится. Готов?» Тёма радостно кивнул, на мгновение почувствовав, что и с Кроутамом у них начинает складываться команда. «Начнем с Земли», — сказал Кроутам, подойдя к глобусу на столе. «Ты, конечно, знаешь, что в древние времена ее считали плоской, поэтому думали, в какую сторону не пойдешь, в конечном счете придешь к самому краю, за которым ничего нет. Потом поняли, что поверхность Земли трехмерна. Значит, никакого края не будет, просто вернешься назад. Кстати, и сейчас вы все гадаете, где край у Вселенной, что находится за краем. Но ситуация похожая. Двигаясь по Вселенной все время прямо, рано или поздно попадешь в исходную точку. Чтобы это понять, вам не хватает пока образного пространственного мышления. Он посмотрел с надеждой на Тему, нет ли у него каких-нибудь свежих идей, но тот сокрушенно пожал плечами. Кроу там продолжил. Если мы посмотрим на Солнечную систему, она действительно похожа на диск с планетами. А вот представления о том, что находится дальше, у вас неправильные. Ваши телескопы улавливают излучение звезд, которые идут по Вселенной, одни миллионы, другие миллиарды лет. Эти излучения смешиваются, создавая в небе причудливую голограмму космоса, которого давно не существует. Часть звезд уже погибла, другая часть сейчас находится совсем не там и выглядит совсем не так, как вам кажется. Кроу там опять вопросительно посмотрел на Тему, но тот молчал, идей не было. «Видимо, я не способен», — огорченно подумал Тема. Но Кроу там не сдавался. «Вы почему-то, как и в древности, считаете, что пространство вокруг вас похоже на футбольный мяч, равномерно наполненный звездами. Но оно имеет более сложную структуру. Вот смотри». Превратившийся ненадолго в волшебника, учитель физики стал ходить по комнате и набирать в руки зеркала и линзы. Потом аккуратно развесил их прямо в воздухе. «Положим, ты Земля, а точка на моей руке — Сириус». Он подвел Тему к глобусу, а сам отошел к стене комнаты. Затем, подняв ладонь, заставил светиться кольцо, одетое на его средний палец, другой рукой взял первую попавшуюся карту, свернутую в трубочку, и поместил ее между звездой и планетой. «Ты думаешь, пространство между нами похоже на линию, и свет идет только по прямой вдоль такой трубочки? А вот и нет. Посмотри вокруг, что ты видишь?» Тема стал вглядываться в зеркала, развешанные Кроутамом, и в каждом увидел светящуюся точку. Отблески были видны и в линзах, только искаженные и изменившие цвет. «Для света прямых линий в космосе вообще не существует», — пояснил Кроу там. «Все пространство вокруг Солнечной системы настолько искривлено и закручено, что звезда, которая визуально перед тобой, на самом деле в другом месте. На небе ты видишь только ее отражение, а для далеких звезд несколько отражений. Значит, если ты хочешь быстрее попасть к звезде, необходимо начинать движение не в сторону ее отблеска, а совсем в другом направлении. Более того, если ты посмотришь в небо вперед, а затем повернешься, положим, на 90 градусов, ты можешь увидеть те же самые космические объекты, свет которых прошел другой путь. То есть, когда я лечу прямо на звезду по самому короткому пути, «Могу ее перед собой не увидеть?» — спросил Тёма, смутно ощущая какую-то мысль, крутящуюся у него в голове. В ответ Кроу там полностью пережал своей сильной рукой трубочку карты посередине. «Вот именно, на большом расстоянии ты увидишь ее в другой части неба. А прямой путь к звезде может быть спрятан за таким вот изломом пространства, который вы называете черной дырой». И тут Тёму осенило. Он чувствовал, как идея кристаллизуется у него в голове все более ясно и отчетливо. «А кто сейчас охраняет принцессу Атику?» «Насколько я знаю, один патруль на краю нейтронного пояса». «Есть!» — воскликнул Тёма. «Вот, смотрите!» Он схватил смятую Кроутамом карту и стал показывать. «Предположим, это самый короткий путь между принцессой Атикой и местом ее спасения, выходом из нейтронного пояса. Как должен двигаться корабль?» «Да как обычно, по кратчайшему расстоянию. Вдоль трубочки, то есть». «Вот именно. И патруль темных сил думает так же. А теперь еще раз поднимите кольцо, видите? Можно проложить световую линию между мною, зеркалом и кольцом, двигаясь по которой кольцо будет постепенно удаляться, оставаясь с моей точки зрения как бы на месте. То есть корабль принцессы должен двигаться от патруля в сторону выхода не по самому короткому космическому пути, а по визуальной траектории, которая принята у нас на Земле. Кроу там смотрел на Тему с явным удивлением.
«Ну ты голова», — наконец сказал он. «Это настолько древний способ полета, что может сработать. А я, честно говоря, и не рассчитывал особо, что ты сможешь что-то предложить. Действительно, все новое, хорошо забытое старое. Правда, чтобы добраться до тоннеля таким путем, находясь внутри нейтронного пояса, потребуется год. Хотя есть способ ускорения времени, но для него необходим исключительно мощный источник энергии – квазар. Его можно найти только в одном месте, в самом сердце галактики. Кстати, там рядом есть какая-то древняя галактика. Если она необитаема, попробуем забрать квазар у нее».
Кроу там замолчал ненадолго, покрутив ситуацию у себя в голове, и подвел итог. «Что ж, уже неплохо. Только после выхода из нейтронного пояса принцесса Атика окажется на окраине Вселенной вместе с Панжераа. Теперь давай думать, как их потом вытаскивать оттуда». «А где это место?» — поинтересовался Тёма. «Где-то рядом с Иномирием, в котором существование физических тел уже невозможно». «То есть там ничего нет?» «Ну, почему же? Там целый мир энергии и информации. Только он не имеет пространственных измерений».
«Как это?»
«Сейчас я тебе объясню». Кроу там взял мелок и стал рисовать на доске. «Для простоты возьмем обычное магнитное поле и какую-нибудь часть эфира. Например, небо над Москвой. С небом все в порядке, оно обычное, трехмерное. Теперь посмотрим на заполняющие его радиоволны. Их тысячи, сигналы мобильных телефонов, теле- и радиостанций. При этом каждый такой сигнал несет вполне материальную информацию, слова, музыку, эмоции. А вот где находится эта информация, в каких конкретно точках? Это установить невозможно. Если все автомобилисты включат одну и ту же радиостанцию, они смогут слушать ее одновременно в любом месте Москвы. А значит, у этой информации нет ни координат, ни формы, ни размеров. То есть нет никаких пространственных измерений. Это и есть грубая модель Иномирия. Вот и выходит, что у Вселенной все же есть некая граница, за которой находится пространство без измерений, не имеющее таких понятий, как край или расстояние. «А на что тогда похожа Вселенная?» — спросил Тёма уже с пониманием дела. «Больше всего на цветок». Кроу там посмотрел по сторонам и увидел на подоконнике цветущий ирис. Например, на этот. Центр ее находится у основания цветка, а самые отдаленные галактики — на его лепестках. Причем лепестки развернуты наружу и движутся уже не от центра, а как бы возвращаются к нему. Тёма не все понимал, о чем говорит Кроу там, но и тут у него сразу возникла идея. «А что если подойти вплотную к самой границе Иномирия? Тогда мы сможем соскользнуть с края лепестка прямо в центр Вселенной. Затем найдем подходящий тоннель, который доведет нас до Уарды, а дальше уже протоптанной дорогой к Солнечной системе». Кроу там, не ожидавший от Тёмы такой космической наглости, даже на какое-то время потерял дар речи. Потом произнес задумчиво: «Теоретически возможно. На практике такое я еще не делал. Очень дерзкий план, но давай попробуем. Наверное, это наш единственный шанс». Затем они обсудили ближайшие шаги и в итоге договорились, что Тёма отправится ночью к Панжераа с планом спасения. Выбежав из кабинета, он полетел домой как на крыльях. Ему уже не терпелось вернуться на корабль и рассказать о своем первом мозговом штурме. Теперь все не выглядело таким безнадежным, и казалось, спасение у них в руках.